Глава 18. Мишка вспоминает себя. «Г», — бормотал Севка. «Г». «Вот же, одно слово. Г». Маша взяла бумажку со злополучной буквы и заглянула за оборот. Там обнаружилась руна «Г». Маша сверилась с энциклопедией. «Вообще-то», — задумчиво сказала она, — «эту руну можно заменить не на «Г», а на «К». Севка на секунду задумался, но с сожалением отмел эту версию. «Хрен редьки!» Он запустил пальцы еще поглубже в шевелюру. Маша вгляделась в набор рун на странице книги, потом на руну, которую держала в руке, снова на страницу, на бумажку. «Я поняла!» — торжественно прошептала она. «Вот!» И Маша перевернула бумажку так, что руна превратилась в «А». «Алатырь!» — медленно произнес Севка, извлекая руки из волос. «Или буква «А», — гордо добавила Маша. Севка забрал у нее бумажку, исправил «Г» на «А» и положил ее в середину слова. Теперь на столе было выложено «ВЛАСТ». «Власть!» — разом сказали Машка с Севкой и обменялись церемонным рукопожатием. «А мягкий знак?» — для порядка придрался Антоха. «Мягкий знак», — пренебрежительно ответил Севка. «Тоже мне буква. Может, раньше это слово твердо произносили?» «Или «Т» было всегда мягкое», — поддержала его Маша. «Лёль, мы все поняли, иди к нам». Лёля, словно во сне, подошла к столу. «Вот», — Севка указал на бумажке так, как будто они только что расшифровали послание иноземной цивилизации. «Власть», — бесцветным голосом подтвердила Лёля. «И что это значит?» «Да», — поддержал ее Антон. «К чему вся эта шарада?» Маша и Севка растерянно посмотрели друг на друга. Послание инопланетян оказалось бессмысленным даже после расшифровки. «Давайте рассуждать логически», — уныло сказал Севка и замолчал. Молчание продолжалось довольно долго. Антон успел несколько раз тайком посмотреть на Лёлю. Она не реагировала. Тогда он как будто случайно коснулся ее руки пальцами. Лёля подняла на него глаза, полные страха. Антону полегчало. Лёля не из-за него такая странная. Но тут же забеспокоился. А из-за чего тогда? Он уже собирался отвести ее в сторонку и порасспросить, но тут Севка вышел из ступора. «Если рассуждать логично», — продолжал он вполне бодро, — «то что получается?» Предполагалось, что вопрос риторический, но Маша все равно ответила. «Если одну руну перевернуть, то получится слово «власть». «Правильно», — поднял указательный палец Севка. «Иными словами, если некую руну перевернуть, можно получить власть». «Но мы уже перевернули эту, которая то ли «Г», то ли «К», — заметил Антон. «И где же власть?» «Значит...» Севка уткнулся в книгу. «Нужно найти похожую пару рун». Маша принялась водить пальцем по таблице рун. «Есть!» — снова разом воскликнули Маша и Севка. «Так они скоро хором все время говорить станут», — подумал Антоха, но издеваться не стал. Севка и Маша указывали на значок, который ему показался смутно знакомым. «Где ты такое уже видел?» Задумчиво пробормотал он, разглядывая руну «М», а рядом с ней перевернутый вариант «Ч». Мишка очнулся в кабинете английского языка. Руки и ноги у него были свободны, но двигались большим трудом. Голова же гудела так, что даже чуть повернуть ее в сторону было тяжело. Поэтому первые несколько минут Мишка сидел прямо, пытаясь вспомнить, что произошло. Вспомнил и рванулся к двери. Ноги подкосились, и он опять рухнул. «Люба! Ее убили!» — прокричал он в пол. И услышал спокойное «Ноу». Мишка вздрогнул и оглянулся. На учительском столе сидела Анна Павловна, учительница английского. Вернее, естественно, не сама учительница, а кабинетная в ее обличии. «Люба жива?» — спросил Мишка.
«Yes».
«А я?» — спросил Мишка. «А ты в плену». «У тебя? То есть у вас?» Мишка с трудом сел.
«У Перуна. Ты тут под охраной этих».
Кабинетный кивнул в сторону двери. «А ты?»
«А что я?» — возмутилась учительница. «Это мой кабинет».
«А охранников много?» — поежился Мишка.
«Достаточно», — отрезала Анна Павловна.
Мишка затравленно огляделся. «И что они будут со мной делать?» — спросил он.
«Сторожить», — сообщила суровая учительница английского.
Мишка еще раз дернулся к двери, но понял, что ноги его по-прежнему не держат, до двери придется ползти. Кроме того, ему стало мерещиться, что из всех щелей на него смотрят и пытаются до него дотянуться разнообразные нечистики.
«Я трус», — зло сказал Мишка. «Я всех боюсь, не только Перуна, но даже вас».
«Ах, Беркин, Беркин», — покачала головой маленькая Анна Павловна. «То, что ты сегодня сделал,
пытался сделать». — буркнул Мишка.
— Не спорь. Ты ведь, Бер...
Мишка недоуменно глянул на кабинетную. Чего это она вдруг дразниться начала? Та улыбнулась.
— Ну-ка, как по-английски медведь?
Он напрягся и выдавил из себя баранье блеяние.
— Бэ! Ну и произношение. А ты как это слово в первый раз на уроке прочитал?
— Биар. Ничего не напоминает? Мишка нахмурился.
— Мою фамилию. И что?
А то, что во всех европейских языках это животное зовут бер, а в восточнославянских — медведь. Не припоминаешь, почему? Теперь Мишка смотрел на маленькую англичанку с изумлением. Он, конечно, не всегда внимательно слушал ее на уроках, но про восточнославянских медведей она точно ничего не рассказывала.
«Ах, да!» — спохватилась кабинетная. «Ты же наверняка не помнишь!»
Кабинетная англичанка сморщила лоб, как она всегда делала, когда обнаруживала пробелы в знаниях учеников, и вышла из ситуации так же, как обычно.
«Придется кое-что повторить».
Мишка даже в своем нынешнем положении не смог сдержать вздоха раздражения. Английский он ненавидел лютой ненавистью, но Анна Павловна уже протягивала ему наушники. Откуда только достала? Из воздуха, что ли? Мишка покорно напялил их. И не услышал привычных слов «Minsk in the capital». Он вообще ничего не услышал. Зато многое вспомнил. Он или его далекий предок был когда-то сильным и могучим человеком. Человеком? Да нет, не совсем. Он был бером, покровителем больших мохнатых зверей, царей леса, которых тоже звали берами. Были и другие покровители. Дымовые охраняли дома, овинные — овины, лесовики — лес, водяные — реки, болотники — болото. Люди их побаивались, но зря. Если покровителя вовремя задобрить, похвалить хорошим словом, поднести ему что-то вкусненькое, разве тот будет вредить? Ну, разве что из озорства. Бер, например, за пару пчелиных сот или туесок малины мог на неделю обеспечить хорошую охоту в своих угодьях. Разве жалко для хорошего человека? А потом появились другие покровители, которым мало было опекать дом или рощу. Им нужен был весь мир. Они быстро сбились в две ватаги. Одни назвали себя белыми, потому что лучше видели и предпочитали день. Другие, с хорошим нюхом и острым слухом, любили делать засады ночью и приняли название черных. Если бы эти ватаги просто воевали между собой, это еще полбеды. Но черные и белые требовали, чтобы люди встали на их сторону и помогли победить соперника. А кто отказывался, карали молнией, пожаром, болезнью, неудачей. Старые покровители пробовали возмущаться и заступаться за людей, но тут же получили и с белой стороны, и с черной. Получили и затихли. Только Бер продолжал требовать от новых хозяев уважения к людям. Он был очень сильный, ведь целая армия беров по его приказу могла встать за его спиной. И тогда черные и белые, чуть ли не единственный раз в своей истории, объединились против строптивого Бера. Они отняли у грозных зверей их прежнее имя и дали им другое, издевательское — медведи, ведающие мед. Когда наутро совместные силы черных и белых напали на Бера, тот напрасно звал на помощь. В теплых берлогах, беровых логовах, ни один зверь не услышал зова своего хозяина. Бер смог тогда убежать и бегал еще много лет. Прежние друзья, дымовые болотники, боялись его принимать. Новые боги, продолжая воевать между собой, травили Бера. И очень скоро он сам стал всех бояться — и дымовых, и русалок, и черных, и белых. Долгими зимами он иногда еще бродит по лесу, отыскивает берлогу и шепчет на ухо спящему зверю: «Вставай, Бер, вставай, отомсти за хозяина». Иногда ему это удается. Зверь просыпается и начинает рыскать в окрестностях, голодный и злой, не понимая толком, кто и зачем его разбудил.
Люди боятся такого зверя, но никто не зовет его Бером, а называют медведь-шатун. И тут Антона осенило. На дубе, над дуплом, он ткнул в руну Че, подписанную «Чернобог». Я еще понять не мог, что это такое на гвозде висит и что оно мне напоминает. А это руна! Ее перевернуть можно? Жадно поинтересовался Севка. Да вроде бы. Да, она одним гвоздем прибита. Маша тем временем не теряла времени, торопливо что-то искала в энциклопедии. Вот, радостно сказала она, в противоположность руне «Мир» руна «Чернобог» представляет силы, стремящие мир к хаосу, а руна «Мир» — центростремительные силы, стремящие мир к порядку. Это перевернутый «Чернобог». «В нашем случае, — поправил ее Севка, — наоборот, «Чернобог» — перевернутый мир. Наверное, мир на дубе все время висел, а от нашего взрыва перевернулся. Точно, энергия взрыва, видимо, ушла на переворачивание руны». «Но взрыва-то не было, — напомнила Лёля. «Потому и не было!» Севка прямо сиял, как всегда, при решении сложной проблемы. «Я ж говорю, вся энергия ушла на переворачивание руны!» «Вот оно! Руна «Чернобог» означает прорыв магического круга», — прочитала Маша. Теперь Севка с Машей выглядели не просто довольными, а прямо-таки счастливыми. Они не только все расшифровали, но и поняли, что же такое они расшифровали. «Значит, — уточнил Антон, — нужно просто перевернуть эту деревяшку, и все вернется, как было». «Угу», — подтвердил Севка. «Кстати, спасибо тебе, Антоха». Сева кивнул на бумажки. «Мы полночи над ними бились, а они все никак не склад...» И вдруг он замер на полуслове. Маша, глядя на него, тоже перестала улыбаться. «Что-то не так?» Лёля вдруг вышла из своего полуобморочного состояния. «Не понимаю». Задумчиво ответил Севка, беря в руки букву «Т». «Не было у нас ночью никакой «Т», да, Машка?» «Не было», — тревожно ответила Маша. «Была это «Б», Любина руна, такая с двумя палочками». И Маша ткнула в книге на руну «Б». «Значит», — как-то обреченно уточнила Лёля, «Любина руна поменялась на «Т»?» Севка и Маша кивнули. Лёля схватила бумажку с «Т», перевернула и уставилась на руну «Т». «Это треба», — тут же вычитала Маша, — «жертвоприношение, без которого на дороге невозможно воплощение намерения». «Жертвоприношение», — отчаянно перебил ее Лёля и закрыла лицо руками. Все затихли и уставились на Лёлю. «Лёля», — тихо спросил Антон, — «Лёль, ты что-то знаешь? Лёля, расскажи нам». «Она сказала», — выдавила из себя Лёля, — «что сама знает, как разобраться с проблемой». «С какой проблемой?» — вкрадчиво спросила Антоха, отнимая Лёлины руки от лица. «Лёля, скажи мне, пожалуйста».
«Я хотела сказать сразу», — прошептала Лёля.
«Говори сейчас», — попросил Антон.
«Я просто боялась». «Не надо бояться. Я думала, так будет лучше».
«Нет,
она мне запретила, а я разрешаю». «Я просто подумала...»
«Лёля», — гаркнул Антон, — «говори немедленно, шутки кончились».
«Перун».
«Что?»
— он сказал... Лёля заплакала.
«Что?»
«Что мы должны принести ему человеческую жертву?»
Лёля разрыдалась. «А Люба?» — машинально спросил Антон, но уже сообразил. «И ты молчала?» — заорал он.
«Она сказала, что знает, что делать», — всхлипнула Лёля.
«А-а-а!» — Антон грохнул кулаком по стене. За секунду постарался взять себя в руки и оглянулся на остальных. «У нас проблема». — сказал он срывающимся голосом. — Нам надо спасти Любу. — Где Мишка?
— Мишки давно здесь нет, — тихо сообщила Маша. — Он куда-то исчез.
— У нас две проблемы, — мрачно сказал Антоха. — Так значит, я Бер. Мишка снял наушники, встал и тряхнул головой. Его еще немного шатало, но на ногах он уже стоял твердо. «Именно», — ответила копия англичанки и немного отодвинулась от него. Мишка хотел сказать много чего — про богов, про черных и белых, про трусливых домовых, но вместо этого неожиданно для себя зарычал. Он и не подозревал, что умеет так рычать, свирепо и многообещающе. Все громче и громче, и все более и более многообещающе.
Когда воздух, а вместе с ним и рык, закончился, Анна Павловна выглянула из-за стула, за которым, оказывается, пряталась, и спросила. «Все?»
«Пока да», — сказал Мишка и двинулся к дверям.
Там его должны были ждать какие-то сторожа. И это было кстати, потому что Беру очень хотелось прямо сейчас намять хоть какие-нибудь бока. Но за дверью оказалось пусто. Только белая палец сиротливо валялась посреди коридора.
«Сбегли!»
— прокомментировал голос кладового.
«Я бы тоже сбег!» — отозвался голос директорского кабинетного. «Если бы на меня! Вот так!»
Мишка повел рукой, выискивая говорящих. Обсуждение сразу стихло.
«Вылезайте!» — приказал Бер. «Пойдем объяснять всяким, что к чему, а то совсем обнаглели!»
Из-за батарей, плинтусов, приоткрытых дверей осторожно высунулись лица кабинетных.
«А одолеем?»
— опасливо спросил столовой.
«Они того! Войны!»
«А вы в своем доме!» — ответил Мишка, сжимая кулаки. «Кто одолеет домового в его хате?» Это были правильные слова. По коридору прокатилось одобрительное. «И то правда. Наш дом нам и решать.
А то ишь ты!»
Маленьких фигурок в поле зрения прибавилось. Мишка помахал руками, разминаясь.
«Молодцом!» — одобрил Зальный. «Тебе бы еще бы секиру! Был бы берсерк! Берсекирой!»
«И так справимся!» — отрезал Мишка. «За мной!» Он сунулся было на крышу, но Анна Павловна дернула его за штанину.
«Она в бассейне, берегинюшка наша!»
«Кто?» — не понял Мишка.
«Люба!»
Мишка быстро зашагал в сторону бассейна. На ходу вспомнилось, как он вытаскивал оттуда первую руну, как жался по углам от домовых, а теперь домовые шли за ним, как за воеводой, потому что теперь он стал бером. То есть вспомнил, что он бер.
Уже на входе в бассейн на нем повисла маленькая Анна Павловна. «Не ходи туда, юношам туда ходить не надо!»
Мишка стряхнул ее с рукава и, не снижая скорости, вломился внутрь.